Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут», которая выходит на моем канале, который называется «Татьяна Фельгенгауэр». Собственно, это я. И мы здесь с генеральным директором Transparency International Air Ильей Шумановым рассказываем вам про невероятные приключения олигархов и прочих жуликов, которые старательно все прячут, но периодически спецслужбы, уполномоченные органы разных стран, а также журналисты-расследователи все это находят, и получается очень неловко и стыдно. Илья, привет!
Привет, Таня, привет, уважаемые зрители. Да, сегодня классный выпуск будет, потому что он будет про наших любимых героев, про немножко про Михаила Фридмана, про легендарного Артема Уса, про Абрамовича и еще про кого-то, наверное, поговорим. Поскольку мы их очень любим, они засветились за последние недели так значительно.
Да, на самом деле событий, новостей становится так много, что мне кажется, скоро нам придется делать с тобой программу раз в неделю, а не раз в две недели. Во всяком случае, стремительно все развивалось с Артемом Усом. Это сын красноярского губернатора, и в прошлый наш выпуск он был одним из главных героев. Тогда Илья рассказал, что, выбор, в общем-то, не очень хороший у Артема Уса. Он на тот момент был арестован итальянскими властями, находился под домашним арестом, и его, в общем, были готовы выдать в США, где против него выдвинуты очень были серьезные обвинения, и эти обвинения там так его и ждут. И, в общем, как-то, Илья, твой прогноз не очень оправдался, потому что ты говорил, что Артем Ус вряд ли представляет такую серьезную ценность для российских властей, что его там будут пытаться менять и как-то спасать. То есть пошли по стандартной практике, что в России придумали какое-то дело против него, чтобы затребовать выдачи. Вот. Но на этом казалось, что все остановится, и уже можно было надеяться, что, кажется, справедливость восторжествует. Но Артем Ус то ли посмотрел нашу передачу и понял, что дело швах, надо бежать, то ли как-то он оказался более ценным ресурсом, чем мы думали. Но буквально через день, после того, как мы с тобой про него рассказали, стало известно, что Артем Ус бежал. И вот дальше все было невероятно непонятно, интересно. И накануне нашей с тобой вот этой записи Артем Ус наговорил 40 бочек арестантов, значит, дал интервью РИА Новости, рассказал, что он уже в России, что рядом с ним были сильные, надежные люди, и что он не рассчитывает на беспристрастность итальянского суда, что он ангажирован, и все, что местные власти будут прогибаться под давлением США. И поэтому, значит, чувствует себя абсолютно нормально. Типа, сбежал и сбежал. Скажи, как так? Почти же получилось.
Да, на самом деле, когда мы говорили в прошлый раз про Артема Уса и говорили о том, что его Российская Федерация едва ли сможет поменять на кого-то, я говорил о легальных методах обмена, я не знаю, юридических каких-то, может быть, тонкостях, которые помогли бы ему избежать преследования. Вот на этом поле не было никаких обстоятельств, каких-то серьезных обстоятельств, которые могли бы помешать американцам, собственно, достичь своей цели. Разумеется, я не предполагал, что Артем Ус сможет сбежать из-под домашнего ареста, на котором он находился. И сам побег, насколько я понимаю, Это была спецоперация. Интересно, что эта спецоперация была проведена, по сути, в центре Европы. И если мы говорим про Италию, то, по всей видимости, по крайней мере, ряд источников, телеграм-каналы, они публикуют информацию о том, что подробности побега Артема Уса заключаются в том, что над его освобождением работали бывшие представители итальянского армейского спецназа, которые представитель этой спецслужбы сейчас находится в России и живет в России. Использовались какие-то лица из Хорватии, которые предоставили свои автомобили хорватские в Италии, и он, собственно, в Россию попал через Турцию. Такая сложная система переноса или перевоза такого важного актива, как Артем Ус, вот, состоялась через фактически спецоперацию. По всей видимости, ну, для УСа, УС здесь в этом случае не субъект, а объект, вот, поскольку знания, которые у него есть, они достаточно... наверное, будут раскрывать какие-то важные подробности в сфере таких незаконных финансовых потоков по Ростеху, по Роснефти, по торговле нефтью с Венесуэлой. И, по всей видимости, он один из свидетелей, который мог бы пролить свет на эти подробности. Но, как я уже говорил, есть такой товарищ Юрий Орехов, это его подельник, который находится в немецкой тюрьме. И он фактически стоял вместе с Артемом Усом на, как бы, на этой линии, он организовал компании, он подготавливал документы, и он находится в тюрьме. Побег из-под домашнего ареста – это одна история, а побег из тюрьмы – это другая история. Поэтому я бы все-таки рассчитывал, что рано или поздно, после расследования или после судебного какого-то процесса в отношении подельника УСа, мы узнаем подробности, то есть я на это рассчитываю.
Ну, то есть, если мы говорим про раскрытие отмывочных схем и нарушение антикоррупционного и санкционного законодательства, то условный ресурс, который может все это раскрыть, он находится в руках правоохранительных органов. И, по идее, следователи все эти схемы смогут разузнать у Орехова. И то, что УС смог сбежать, по самому расследованию, по раскрытию вот этих отмывочных схем не сильно бьет. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно. Но это вот два разных подхода. Первый подход – это итальянский, который... Они пошли навстречу и отпустили, значит, УСа под домашний арест, его недвижимость, которая у него там есть в Италии. И второе – это, соответственно, немецкий подход, который уже знают про российских коррупционеров и отмывателей денег, и которые сказали, типа, нет, только в тюрьму, пусть в следственном изоляторе находится, оттуда он точно не сбежит.
Знаешь, еще, конечно, очаровательная деталь всей этой истории с Артемом Усом. Я вот упомянула, что российское государство прибегло к стандартной практике возбуждения какого-то нелепого уголовного дела, чтобы затребовать выдачу, и они там заочно арестовывали. Ну, то есть весь этот спектакль по полной провели. Как только Артем Ус сбежал из-под домашнего ареста, и стало известно, что он находится на территории России, и папанька его, значит, губернатор уже даже сказал, что поговорил с сыном, выясняется, что меру пресечения избрали другую, поменяли, все, был заочно арестован, а стал под подпиской о невыезде. Удивительно! Да здравствует самый гуманный суд на свете, российский.
Ну, абсолютно верно. Мне кажется, ну, большего саморазоблачения, которое сделали вот российские власти в этой истории, придумать нельзя. Понятно, что конструкция с параллельной экстрадицией, которую наши организовали россияне, российские власти, я имею в виду, организовали в отношении УСа, это было, ну, фейковое дело. Вот почему? Это было очень понятно в самом начале, потому что статья, которую инкриминировали УСу, это статья об отмывании денежных средств. Такая статья в самом, как он был, в единичном составе, без других уголовных дел, возбуждалась один или два раза в год. То есть таких кейсов не было практически вообще. Это было понятно, что она была, ну, как бы инспирирована для того, чтобы его выдать. Поэтому да, с УСом интересно. Вот что будет с ним продолжаться дальше, больше меня интересует. То есть кем он станет, как он будет институционализирован в России, в российской там государственной системе, получит ли какие-то привилегии, исходя из того, что он такой узник совести, по мнению российских властей, вот, что незаконно его преследовали, будет его раскручивать или нет, будет ли он говорить публично. Вот такая вот очень интересная история. Ну, об этом будем, наверное, дальше разговаривать.
Да, но, видимо, какие-то намеки мы уже видим, потому что он вот только попал в Россию и сразу дал комментарий РИА. И это, ну, мне кажется, симптоматично. Мне даже вчера писали мои подписчики в телеграм-канале, типа, а что такое? А как это он общается с журналистами? А его что, не арестовали прямо сразу? Вот загадка сия велика есть. Будем следить за Артемом Усом, а сейчас предлагаю перейти к истории человека, за которым мы тоже пристально следим, и мне тут нужна твоя помощь, Илья, потому что я читаю новости про Михаила Фридмана и не очень понимаю, как верно их оценивать и интерпретировать, как к ним относиться. Значит, в Британии частично прекращено расследование против Михаила Фридмана. Британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование в отношении Фридмана по подозрению в сговоре с целью лжесвидетельства и сговоре с целью обмана МВД Великобритании. Скажи, пожалуйста, пару слов про сам вот этот процесс, что это было. Я так понимаю, что именно по этому делу были обыски у Фридмана. Вот. И это что, хорошо, плохо, Фридман молодец, его надо похвалить, за него надо порадоваться. Какие проблемы у него остаются?
Ну, порадоваться за Фридмана нам никогда не жалко. Давай будем радоваться каждый раз, когда у него что-то происходит, потому что интересно следить за судьбой олигарха. А, да, надо отдать должное, действительно, National Crime Agency, то есть это, собственно, агентство по противодействию там, организованной преступности, коррупции вот, Великобритании, оно прекратило расследование по двум эпизодам так называемого сговора. Сговор — это conspiracy, то есть это преступный сговор с целью там, чего-то сделать, то есть это договоренность одного человека или там, нескольких людей с намерением совершить то или иное преступление. Вот. Действительно, когда у него были обыски, речь шла о том, что, по всей видимости, он предоставлял ложные сведения, по мнению британских правоохранительных органов, с тем, чтобы ввести их в заблуждение и скрыть какую-то информацию. Вот. Но я напомню, что содержательным ядром этого преследования в отношении Фридмана было все-таки не введение в заблуждение правоохранительных органов Великобритании, а об отмывании денег. И этот состав до сих пор остался. Расследование по составу об отмывании денег продолжается в Великобритании, поэтому давай, если будем радоваться за Михаила Фридмана, то очень ограничено, потому что его по-прежнему подозревают в отмывании денег, несмотря на то, что сняли с него два вот этих подозрения в сговоре. Вот, поэтому давай все-таки дождемся завершения этого расследования, и тогда узнаем, отмывал ли он деньги или не отмывал. Но это действительно большая победа для него. Часть обвинений снимается. Это говорит о том, что все-таки правоохранительная система и вообще система, скажем так, правосудия Великобритании, она работает не как в карательном режиме, все, ты олигарх, и дальше уже нельзя тебе сопротивляться, ты должен предстать перед судом, и тебя обвинят обязательно и привлекут к ответственности. Но нет, ты можешь юридическими способами защищать самого себя и выйти из-под обвинения, из-под подозрения, ну, вот, используя какую-то нормальную систему доказательств, пытаясь что-то аргументировать. Это круто, вот, и, на мой взгляд, это позволяет Михаилу Фридману защищать свои права.
Но, тем не менее, основное и самое тяжелое обвинение остается.
Оно остается, и это сюжет, видимо, наших следующих серий. Будем смотреть. А, как правило, расследование идет достаточно долго, то есть это не быстрый процесс. Иногда год оно занимает, иногда больше, да. Вот. Но, как правило, из хороших новостей National Crime Agency, оно либо дает утечку, журналисты об этом узнают, либо сами делают пресс-релиз, если, как правило, успешный какой-то кейс заканчивается. И об этом мы в публичном поле узнаем. То есть это все под ковер не заметут.
Хорошо. Последим. На самом деле любопытно. И, опять же, мне кажется, важно про это рассказывать, чтобы у вас, дорогие зрители, не складывалось какое-то превратное впечатление, что мы тут, значит, это комиссарская двойка с Шумановым сидим и только и призываем, значит, всех олигархов расстрелять, посадить и все у них отобрать. Нет. Мы все-таки за соблюдение закона. И если... мы исходим из того, что европейские, американские, какие-то другие юрисдикции, следователи и суды, они профессиональные, непредвзятые и, в общем-то, действуют в соответствии с буквой и духом закона. Вот. И тут не про то, что мы призываем, значит, всех раскулачить и повесить на столбах, а как раз очень интересно, как, где кто может защититься или не может защититься, как, где кого поймали, а потом отпустили или решили не отпускать. Мне кажется, это важный дисклеймер, то есть мы тут не про массовые расстрелы олигархов, а про то, чтобы смотреть, как работает коррупционное, вернее, антикоррупционное и санкционное законодательство в разных странах.
Да, просветительская функция. Давай перейдем к другой истории. Она не менее интересная, она тоже детективная, потому что в ней есть тайна, вот, вопрос большой. И эта история касается учительницы немецкого языка Владимира Путина, Мины Юдицкой Берлинер, которая, по данным журналистов-расследователей, надо сказать важный момент, что она уже, ну, насколько я понимаю, она не жива, то есть она уже умерла.
Да, она какое-то время назад умерла, да.
Да, вот, но, ну, соответственно, на там последнем десятке своей жизни она получила подарок, новую квартиру, новые апартаменты, и насколько, ну, можно доверять журналистам-расследователям, уважаемым изданиям «Вашингтон-Пост», насколько я понимаю, которые публиковали этот материал, которые говорят о том, что она получила апартаменты стоимостью более 200 тысяч долларов, которые купил ей Роман Абрамович.
Да, изначально просто, ну, почему заинтересовались этой историей, вообще как возникло это расследование, просто изначально была такая трогательная история про то, что Владимир Путин, он вот подарил своей учительнице квартиру, и это все так мило, боже мой, там президент помнит свою учительницу, тра-та-та-та-та. А вот, квартира в Тель-Авиве, в довольно престижном районе, то есть это, в общем, если кто знаком с Тель-Авивом, вы понимаете, насколько там все дорого. Вот, и выяснилось, что Путин, конечно, может быть, там усилиями своей пресс-службы и выглядит заботливым учеником, но все не совсем так.
Все не совсем так. Почему? Потому что, когда начали разговаривать, собственно, с Юдицкой, пытались спрашивать у нее об источниках происхождения этих средств, она, разумеется, ничего не знала об этом. Но тут появляется очень интересная история, как Владимир Путин мог приобрести эту квартиру, поскольку он пообещал приобрести и публично заявил, что, собственно, он ее, ну, там, признал, что он покупал или покупали по его поручению. Еще в этой всей истории между Романом Абрамовичем и Владимиром Путиным появилась еврейская диаспора, которая потенциально могла стать посредником. Через нее могло это поручение прийти к Роману Абрамовичу, после этого он мог ее купить. Это важное замечание, потому что, ну, когда люди говорят, что, например, там, Путин звонит Абрамовичу и говорит: купи моей учительнице немецкого языка квартиру в Тель-Авиве, это может быть не совсем правда. Вот. И вот это отдельная ветка этой коммуникации через еврейскую диаспору, российскую, еврейские, скажем так, лоббистские группы, да, и могло стать, ну, такой прямой веткой коммуникации, которая позволила Роману Абрамовичу выполнить просьбу Владимиру Путину. Интересна эта история тем, что невозможно было бы установить, покупал Абрамович или не покупал, потому что сделка была проведена с помощью офшорной компании. И эта офшорная компания засветилась в суде между Романом Абрамовичем и Борисом Березовским в лондонском суде. И только так можно было установить, что эта компания была связана с Романом Абрамовичем. Иначе это какой-то офшор непонятный, который приобрел учительницу немецкого языка Владимира Путина квартиру в Тель-Авиве. Такая вот загадочная история, интересная, но важно здесь проследить вот эту связку между олигархами и Владимиром Путиным, как происходит, какая машинерия всей этой схемы.
Ну да, видишь, представители Абрамовича, они же упирают как раз на вот этот аспект, который ты упомянул, что это не то, что Путин использует Абрамовича как свой кошелек. Хотя мы знаем, что это так. Вот. А то, что Абрамович это покупал не по просьбе президента, а по просьбе, полученной от еврейской общины. Вот эта линия, которую выбрали юристы Абрамовича, представители Абрамовича. И вот, типа, а чего, ну, как бы, поди, еврейская община тебя просит, ты что, будешь отказываться? Мне вот еврейская община попросит, скажет Таня, там, можешь провести нам мероприятие бесплатно? Я скажу, конечно, могу. Ну, как-то, потому что я часть общины, я не буду отказываться. Вот, понятно, что Абрамович плохо ведет мероприятие, странно его об этом было просить, да, но у него есть деньги. Пусть потратит деньги, как бы. Каждый вкладывается в общину тем, чем может, тем, чем хорош. Вот. Хорошая линия, на самом деле, она очень убедительная. И вот с точки зрения доказывания того, что Абрамович является прямым кошельком Путина, это прям, ну, типа, что вы с этим сделаете? Как вы докажете обратное?
Я с тобой согласен. Ну, просто когда еврейская диаспора просит тебя провести мероприятие для еврейской диаспоры, они просят провести тебе мероприятие для еврейской диаспоры, а не для учительницы немецкого языка Владимира Путина. Надо все-таки разделять, кто является бенефициаром от всей этой истории. Вот, но история крутая, здоровская, вот, и очевидно, что таких историй немного, их по пальцам можно пересчитать, где вот эту связь между Владимиром Путиным и олигархами можно отследить, пусть даже опосредованно.
Хорошо, и я предлагаю напоследок немножечко рассказать уже не про олигархов, а про российских граждан, потому что, мне кажется, важная часть нашего с тобой проекта, нашей с тобой программы – это рассказ не только про то, как выглядит коррупция и как вот, узнавать ее в лицо, но и как можно повлиять на то, чтобы ее стало меньше. И кажется, все еще, как это ни странно, но есть какие-то рабочие механизмы. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что граждане Российской Федерации вот буквально прямо сейчас могут сделать для того, чтобы все стало чуть-чуть прозрачнее.
Да, это невероятно, на самом деле. И история про то, что мы знаем, что Владимир Путин разрешил депутатам как региональных заксобраний, так и Государственной Думы не раскрывать сведения о своих доходах, об имуществе. То есть сказал, что все, ребята, вы полностью лояльны, и я разрешаю вам не раскрыть. Вот федеральный закон, вот внесение изменений в другие нормативные акты. Будь что будет, значит, вы должны сдавать их, но публиковать вы их не будете. И вчера стало известно, что фракция КПРФ в Государственной Думе, то есть коммунисты, сказали, что они опубликуют все свои декларации о доходах и имуществе, ну, по сути, вопреки тому общему тренду, который был, собственно, задан президентом. И ребята из проекта «Приемная», наверное, эта ссылочка появится вот здесь, и также, наверное, она будет в описании, они придумали очень классную историю. Они составили списки депутатов всех региональных заксобраний по всей России, и дали возможность россиянам подписать каждому из них, вот каждый подходит в этот сервис и может оставить свою подпись, отправив письмо с просьбой опубликовать того или иного депутата, свое сведение о доходах и имуществе. И уже сейчас десятки, если не сотни депутатов по всей России подтвердили, что они готовы раскрывать сведения о доходах, потому что им важно держать контакт с гражданами России, публиковать свои сведения. Мы сейчас оставляем за скобками их политическую позицию, отношение к войне или чему-то еще. Да, мы говорим о том, что это люди, которые решили перед гражданами России отчитаться, предоставить свои сведения о том, что, сколько они зарабатывают и где имеют какие-то активы. На мой взгляд, это правильный шаг. И надо максимально поощрять таких людей, даже если нам они не очень нравятся из-за своей политической позиции, той или иной позиции. А может, кому-то и нравится из своей позиции. И сейчас мы говорим о том, что каждый из вас может спокойно прийти на этот сервис приемная.ру и подписать это обращение к депутату, которого вы лично знаете, которому можете отправить, либо нескольким депутатам, отправив, например, в своем регионе такое обращение. Эти депутаты отвечают вам и самому сервису. потому что он будет в копии, и пишут, готовы они раскрыть информацию или нет. И сейчас мы видим, по крайней мере, коллеги из приемной поделились, что многие депутаты из большого количества регионов, например, значительное число депутатов из Башкортостана сообщили о том, что они свои сведения раскроют. Вот. Есть представители «Единой России», которые тоже говорят о том, что они свои сведения будут раскрывать. На мой взгляд, это очень круто. И, пожалуйста, если у вас есть минутка, перейдите по ссылке и отправьте вашему депутату этот запрос. Это будет полезно для всех нас, для всех граждан России.
Да, приемная орг, если я правильно понимаю.
Приемная.орг, да, прошу прощения.
Да. Да, и ты знаешь этих людей, и мы, в принципе,
я знаю этих людей. Мы доверяем этим людям, да, это хорошая молодая команда, они делают обращения по разным вообще социально важным вопросам, но конкретно вот по этим, по депутатам, я точно знаю, что это делается искренне, без какой-либо, там, не знаю, подоплеки или там подтекста.
Да, я вот как раз сейчас у них на сайте и вижу, если зайти в раздел обращения, тут уже прям вот сразу же потребуем от депутатов декларации. Парламентарии разрешили себе не публиковать сведения о доходах и имуществе. Давайте заставим их рассказать про свои автомобили, яхты и дворцы. Здесь почти 3000 обращений на момент записи нашего разговора и 562 ответа.
Ну да, у них 30 дней есть на ответы, то есть если мы сегодня отправим, через 30 дней только депутаты, ну, по закону должны нам представить свои ответы, поэтому я думаю, что ответов будет гораздо больше, а если не будет ответов, то депутатов можно привлечь к административной ответственности за нарушение закона об обращении граждан, которые обязаны отвечать. Вот, но это другая история, но на мой взгляд эта история очень крутая, именно потому, что есть люди, которые в инициативном порядке готовы раскрывать эти сведения, и вот гражданская компания, которая позволяет это делать. Если вам интересно и вы хотите чуть прозрачнее сделать систему, по крайней мере, региональной власти, а именно депутатского корпуса, то напишите, пожалуйста, депутату и попросите его это сделать. Это делается в течение 1 минуты. То есть вы потратите буквально 1 минуту на это обращение.
Круто. Ну что ж, мне кажется, что мы рассказали несколько любопытных сюжетов и рассказали об одном важном сюжете, в котором вы можете поучаствовать. И мы встретимся уже скоро в программе «Богатые тоже прячут». А пока подписывайтесь на телеграм-канал Ильи Шуманова, потому что там все эти новости появляются очень быстро и тоже с любопытными комментариями. Вот, поэтому если вы будете скучать по Илье между нашими выпусками на Ютубе, вы сможете найти его в Телеграме. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой Ютуб-канал, чтобы не пропустить наши свежие выпуски. Все, о чем мы вам рассказывали, все ссылки вы найдете в описании к этому ролику. И обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео. Кажется, все, что нужно было сказать, я сказала. Да, и еще важная история. Я просила вас в комментариях к прошлому нашему выпуску написать, о чем бы вы хотели узнать или о ком. И у нас так вот вырисовывается некий запрос от зрителей на профайлы олигархов. Вот. Мы с Ильей берем на себя публичное обязательство подумать, в каком формате мы можем предложить вам эти профайлы. И я знаю, что вы ужасно любите истории не только про Абрамовича или Фридмана, но про Потанина, Прохорова и прочих Сеченых. Вот, мы что-нибудь придумаем и про этих людей обязательно вам расскажем. Да, Илюш?
Обязательно расскажем. И действительно, это такой челлендж, который попробуем, наверное, каким-то образом реализовать, да, потому что мега крутая история. Мало кто помнит предыстории там, того или иного олигарха или группы олигархов. Это вот пример хорошей альфы, когда старые папки, старые судебные дела показались, да, и люди вспомнили и сказали, блин, точно, это было много-много лет назад. Да, и да, это очень классная тема, именно потому что она стендалон, то есть про каждого олигарха мы уделяем не очень много времени, а тут, если мы профайл будем делать, делать, то, на мой взгляд, это будет более обширный какой-то массив данных и информации, и вам будет интереснее узнать более подробно, больше подробностей про того или иного богатого человека или олигарха. Да.
Вот, ну а на этом прощаемся с вами. Большое спасибо. Пока.